ruboradio.com. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, вы слушаете Руба Радио. И прямо сейчас в эфире Руба Радио начинается передача под названием «Подвальные новости». Да, мы таки вышли в эфир после долгого перерыва, ну или не очень долгого, но вот так случилось, что совсем недавно наша радиостанция поменяла свою дислокацию, и мы переехали в замечательный дом культуры под названием «Центр Макор».
А вот «Подвальные новости» переехали только сейчас.
«Подвальные новости» были вынуждены соблюдать все еврейские праздники, поэтому...
Нам долго не давали подвал просто.
А да. Что вы все заговорили до того, как нас представили?
А потому что все забыли уже правила работы в эфире. Дорогие друзья, вот этот странный голос издавал Михаил Хлыстов. Здравствуйте, господин Хлыстов.
Здравствуйте, это я, странный голос.
Здравствуйте, странный голос. Также у нас в студии сегодня Дмитрий Анатольевич.
Добрый день, друзья.
Добрый Оксана.
День. Добрый вечер уже, на самом деле. Ну да ладно, здравствуйте.
Здравствуйте. И мы бы хотели поговорить немного о новостях, о том же, что произошло в мире в последнее время. Хотелось бы также напомнить, что все новости у нас реальные, а персонажи вот эти вот, особенно Оксана, они вымышленные. Дмитрий Анатольевич, раз уж вас так давно не было, начните, пожалуйста.
Ну давайте тряхну стариной, или чем там осталось у меня трясти. Вот такая вот новость. Компания Adidas, которая выпускает обувь, вдохновилась традиционным русским стилем и представила свою последнюю разработку. Называется «Ади-валенки». Так и пишется «Ади-валенки».
«Ади-валенки». Это они пытаются конкурировать с угами?
Ну, вряд ли с ними можно конкурировать с угами.
С адюгами? С адюгами.
По форме эта обувь и правда похожа на настоящие валенки, я видел фотографию, но при этом выполнена из новых материалов.
То есть не старых, это не те валенки, которые в 80-м году сваляли, да? Это свежесваленные валенки.
Новые адидасовские валенки из итальянского войлока, экологически чистой овечьей шерсти. А чтобы уберечь сами одеваленки от грязи, слякоти и реагентов, традиционные калоши заменили на непромокаемые вставки из термополиуретана.
Но лучше всего их просто не носить.
Думаете, опасно?
Почему?
Ну, чтобы не запачкать, чтобы предохранить от грязи и воды.
Ну, вот этот вот термополиуретан, он,
да,
я думаю, что...
Послушайте дальше. Подошва одевальники оснащена профилем Traxion, который должен обеспечивать сцепление с поверхностью и защиту от скольжения.
Как вы сказали, называется еще раз вот эта поверхность, простите.
Кто такой Traxion?
Traxion. Это не Traction, нет, это только Traxion. Вот. Кроме того, в подошву одевальники добавлена специальная алюминиевая пластина, действие которое направлено на дополнительную защиту стопы от холода. В общем, от валенков там осталась только одна форма.
Но ну, итальянский войлок.
Ну, хотя бы они внешне похожи на них, да?
Да. Я уверен, что там есть и встроенный Wi-Fi тоже есть.
А их точно на ноги одевать надо?
А куда еще Хлыстов?
Ну, мало ли, такая сложная система, может, где-то на голову надо надевать. Ну, я просто думаю вслух.
Один на голову?
Ну, друзья, ну какой следующий шаг думаете? Ну, что будет? Что еще может компания Adidas придумать?
Ну, не знаю. Wi-Fi вы уже сказали. Ну,
а зачем валенкам Wi-Fi?
Хотспот.
Вай-валенки?
Как насчет...
Я думаю, хотспот в каждую пятку, чтобы ноги грел.
Пума-лапти.
Пума-лапти? Да, ну, это где-то... Дело в том, что все пумы, они, в общем-то, в своем роде лапти.
Вы ходите не в те магазины пумы.
Да?
И покупаете не ту обувь. Ну, вот такая вот, друзья, такая забавная.
Очень интересная новость. Господин Хлыстов, а вы с чем к нам пришли сегодня?
Ну, у меня практически местная новость. А в штате Мэйн благодаря хакерам появился дорожный знак, предупреждающий о появлении зомби.
Ага, а как это хакеры? То есть они подключились к этому столбу
это
и нарисовали самый, на нем?
Это Slow Children, да? Вот,
да, только более быстрые дети подключились к этому. Знаете, так подъезжаете на дорогах, там бывают электронные знаки, которые покажут, что там дорожные работы, или какая-то авария, или поезжайте медленно, или что, получите тикет за что-нибудь.
Осторожный зомби, да?
А теперь хакеры решили как бы использовать знак, как бы, для чего он действительно нужен, и поставили там предупреждение, что warning, осторожно, впереди зомби.
А следом полицейский стоял, нет?
Следом стоял зомби, ага. Я думаю.
Полицейский. Откуда зомби. Он взялся в Мэйне?
Откуда в Мэйне полицейский или откуда
нет,
там?
Зомби.
Ну что, а почему зомби именно? Почему не другой персонаж?
Это надо у хакера спрашивать.
Американского фольклора. А почему именно зомби?
Ну я не знаю, просто я считаю, что в Мэйне это самое наиболее реалистичное, что может появиться.
Зомби.
Да.
Очень интересно. А где вы такую новость нашли?
На интернете. Вы не поверите.
Можно я верну свою любимую шутку здесь? Как говорят,
пожалуйста.
Человек человеку друг, а зомби зомби.
Зомби.
Зомби. Вот здесь переходим на следующую.
Ну, раз у нас зашла новость о зомби, у меня вот такая вот новость из солнечного Казахстана. Художник подарит казахскому городу бетонную Жанну Фриске.
Ура!
Вот
ура,
так вот.
Наконец-то это произойдет.
Бетонную Жанну Фриске.
Бетонную. Она будет бетонным голосом петь бетонные песни.
То есть статуя.
Видимо, да.
То есть Жанну Фриске решили наконец-то увековечить в какой-то форме искусства.
То есть ее при жизни...
В чем-то более прочно, чем резина.
Видимо,
да?
Она недавно совсем упала в цементовоз. Когда ее достали оттуда, пришлось ее ставить в Казахстане.
А потом эта бетонная Жанна Фриске поедет с туром по городам Казахстана.
И будет пытаться петь.
Но она, в принципе, будет петь под фонограмму, поэтому, в принципе, не важно. Бетонная она или настоящая.
Она будет просто несгибаемая Жанна Фриске. В буквальном смысле этого слова, вы понимаете?
Она действительно никогда не состарится, не нужно делать пластические операции.
Подождите, ну а что, если трещины пойдут кустов, знаете?
А если трещины
замажем?
Подойдет такой парнишка в оранжевом комбинезоне с мастерком, замажет все нужные трещины.
Квалифицированный молдавский пластический хирург.
Простите, Андрей, я должна вас перебить на этом месте. Какие трещины вы считаете нужными для того, чтобы их замазать?
А это надо узнать личный вопрос автора вот этого вот замечательного произведения под названием «Бетонная Жанна Фриске».
Ну, хорошо, я считаю, хорошо, что было бы гораздо логичнее для Жанны Фриске делать не статую, а фреску.
Ну, потому
фреска же... Фриске?
Фреска, это для, считаю, для арбака это более подходящее.
Нет, ну просто...
Такая более целомудренная версия Жанны Фриске.
Она двухмерная, потому что.
Это очень серьезная шутка была от господина Хлыстова.
Смотрят, будут заглядывать.
Смотря с какой стороны, действительно, вот вы не уточнили же.
А с какой действительно стороны вы хотите, Андрейку, чтобы я прочитала следующую новость?
С трехмерной, пожалуйста.
Ну, давайте. Новость такая у меня. Главный муфти, да, вот такое слово, Москвы и Центральной России сказал вот что. Сказал, что стране нужно больше мечети.
Ага.
В этом...
Значит, Оксаночка, сразу вам поясню. Муфти – это не от слова муфта.
Слушайте, я так испугалась только что. Я думала, вы мне хотите пояснить какие-то другие вещи.
И мечеть с мачете не имеют никакого отношения. Это не Kill Bill, это значит не...
Вы точно уверены в том, да, что вы сейчас говорите, Андрейку? Слушайте дальше. У меня есть цитата. «Мы обеспокоены тем, что не хватает действительно мест для моления». Это муфти говорит. «Раз государство сегодня принимает в страну много мигрантов, мы должны решить и этот вопрос». Знаете, кстати говоря, как зовут муфти... Вот Москвы и Центральной России.
Иван Шамаев Петров. Его фамилия.
Его, а неправда.
Владимир Владимирович?
Нет, его зовут, ну, столько вариантов, но на самом деле зовут муфти Москвы и Центральной России Альбир. Это, естественно, его первое имя. В смысле, не первое, а
да, просто... У него единственное, в общем-то.
Девичья фамилия, я понял.
Фамилия его Крыганов. Вот как вообще произносить? Да.
Что значит, не хватает мест для моления?
Вот это мой к вам вопрос, друзья. Вот
когда, то есть уже стать на колени негде?
Вот нужно решать вопрос.
Когда не на что вставать, тогда действительно нет. Нехватка мест для моления.
Так, очень интересно, Дмитрий Анатольевич.
Это вы сейчас представили паралимпиаду в Лондоне, судя по всему.
Ну вот, друзья, ну вот суть вообще в чем заключается? Что вот огромное количество иммигрантов, и молиться такие им негде. Хлыстов, что вы думаете по этому поводу?
А почему вы заговорили об иммигрантах только что?
Потому что муфти сказал, что в стране огромное количество мигрантов, и оно растет, а молиться-таки им негде, ага. Андрейку.
Но у меня то есть коренному такой... населению можно не молиться уже, да?
Ну, дело в том, что коренное население заняло все мечети.
Ну, я, хоть вы меня спросили, я вам отвечу, что я атеист, поэтому мне, в принципе, всегда хватает места, чтобы молиться.
Спасибо, Хвостов.
Ну и что, решили строить мечеть?
Ну, в общем, пока на самом деле еще ничего не понятно. Вопрос решается.
Решили построить платный туалет все-таки, да?
При чем здесь это, Андрейка?
Ну, я не знаю, ну что-то же надо построить.
И мест больше,
вы
и
там молитесь, да?
Ну что?
Вы знаете, я, как вы, атеист, и это место можно назвать чем угодно. Дмитрий Анатольевич, давайте нам следующую новость.
Мы из штата Мэйн перенесемся во Флориду. Губернатор Флориды вместо горячей линии по борьбе с менингитом назвал номер секса по телефону.
И что? Мне кажется, повысилось.
Номер в студию, пожалуйста. Ну, может быть, кто-то хочет лечиться от
менингита. Губернатор штата Флорида Рик Скотт попал в неловкое положение после того, как на заседании правительства штата продиктовал всем номер службы секс по телефону, сообщает Reuters. Трансляцию заседания вела в эфире радиостанция города Тампы из штата Флорида. После чего номер секса по телефону был размещен у них на сайте.
А откуда оказался номер секса по телефону у губернатора штата Флорида?
Ну вот как вы думаете, Андрейку?
В принципе, человек может... помнить немного количества номеров, но какие-то вот просто, знаете, вот...
Просто врезаются в память.
Да, в память. Да. Вот, очевидно, это был один из них.
После 26-го раза, когда вы набираете, да?
Да, вот 911, 03 и 911, 583.
Ну и вот, 617, да-да-да.
Тот самый.
Да-да-да.
Так вот,
Оксана, а вы откуда свой рабочий номер-то знаете?
Слушайте, ну мне сказали, помните его наизусть, дорогие друзья.
А недоразумение.
Номер русского бостонского радио.
А недоразумение. Сообщили слушатели радио, которые рассказали, не бостонского радио, а другого радио, которые рассказывали, что при наборе горячей линии их приветствовал томный женский голос, который говорил: «Привет, мальчики, спасибо, что позвонили мне на юбилей».
Сейчас мы будем лечиться от менингита.
Но это действительно, то есть...
Раздевайтесь и дышите.
Слово «горячая линия», она оправдала свое название фактически.
Линия и правда была горяча, друзья.
А Рик Скотт потом оправдывался, что он случайно перепутал местами цифры номера телефона.
Я уже забыла, что мы говорим вот про Рика Скотта.
Мы говорим про менингит.
Понятно.
Про серьезное заболевание.
Ну, кстати, от менингита такое может быть.
Половина участников этой передачи.
Ну что ж,
судя по уровню.
Судя по тому, по тем номерам, куда мы звоним.
Очень интересно.
Что у вас дальше?
Да. А, ну вот я хочу вернуться к теме религии. Вот новость такая.
Вы же единственный атеист.
А я единственный атеист? Я думал, в мире еще хотя бы человек 5 есть.
Продолжать.
Хорошо. Новость для христиан тогда. Ну и, может, для атеистов тоже. В Ростове-на-Дону запретили мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда».
Ага. Почему?
Зачем? Классный же мюзикл.
Да.
Вот. А вот, оказывается, какие-то очень православные люди в Ростове-на-Дону так не считают. Они подписали петицию, отправили в прокуратуру, и шоу закрыли после 5 показов.
Ну, а подробнее вы не хотите рассказать?
А что еще подробнее может быть?
Я могу спеть какие-то песни из мюзикла. Jesus Christ,
Superstar. Why you have you sacrificed? Ребят, вы забываете, откуда мы вещаем. Так, Хлыстов, ну что?
Мы вещаем из синагоги, друзья.
Мы, в первую очередь, вещаем из радиостанции. А то, что она таки находится в синагоге...
Имеет большое значение, Хлыстов.
Да, я согласен. Поэтому мы только что обсудили мечети.
Вот действительно, вы слушайте.
По-моему, логично.
А на каком основании они запретили?
Видимо, оскорбляет чувство верующих. Видимо,
то есть в течение 40 лет этот мюзикл не оскорблял чувство верующих, а сейчас в раз.
Видимо, православная церковь не считает, что Христос суперзвезда.
Дело в том, что в Ростове предыдущие 40 лет не подозревали о существовании мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда».
Они знали мюзикл «Бетонная Жанна Фрискина».
Суперзвезда.
Несгибаемая
суперзвезда.
А вот
печально, потому что Христе... мюзикл на самом деле замечательный.
Мюзикл мне тоже так кажется, да.
Ну, в Ростове-на-Дону виднее, видимо.
Ну, им-то гораздо виднее. Вы были когда-нибудь в Ростове-на-Дону? Там же все виднее сразу становится.
И не собираюсь.
Ну что ж, перенесемся тогда в новозеландский заповедник. Вот у меня такая информация.
Логично.
Из новозеландского заповедника.
Я, честно говоря, стал носиться из места на место. Давайте медленно переберемся.
Давайте. В новозеландском заповеднике поселился медосос-транссексуал, дорогие друзья.
Я даже боюсь комментировать эту новость.
Нет, я хочу прокомментировать, но я хочу послушать про, собственно, медососа, извините.
Хорошо, читаю новость. В экологическом заповеднике в Новой Зеландии появилась особь медососа-колокольчика.
Местный...
Это имя...
Это местная воробьинообразная птица.
Медосос.
Вид или поведение?
Что?
Это что такое медосос? Просто для тех, кого не было там.
Я думаю, что это поведение. Это особое поведение, Хлыстов.
Это предпочтение.
Предпочтение, да? Ориентация.
Да.
Дело в том, что медосос – это такая вот птичка, которая питается, похожа на воробья, но питается медом.
Так это птичка.
Пока у нее все
это
не слипнется.
Это птичка, да. Вот. И дело в том, что по словам специалистов, наблюдающих птицу, которая ведет себя и как самец, и как самка одновременно. Вот так вот. Ее уже прозвали мужеподобным медососом.
Слушай, подожди, это очень умное дело в том, что такое произведение природы. То есть, когда надо, оно медосос.
Извините, а за нескромный вопрос. А медосос, самка и медосос, самец, они по-разному сосут мед?
Да. Да.
То есть, нет, они просто результат разный.
А.
Сосут они одинаковые.
Слушайте, Дмитрий Анатольевич, я вот...
Это очень жестокая сейчас шутка из синагоги прозвучала. Вот, дело в том, что... Ну, естественно, самцы и самки, они имеют разные окрасы. Когда вылупилась самка медососа, она впоследствии начала себя вести как самец.
То есть дело просто
вот так,
поведение.
Например, вот тут сказано, что имеет оперение, характерное как для самок, так и у самцов. У самцов есть синие перья у глаз и клюва, а у самок белые. Вот, то есть, в принципе, это... Единственное различие визуальное между ними.
Слушай,
да?
А о чем была новость? Потому что все, что уловила я вот на данный момент, это, если так честно сознаться, это вот, соответственно, название этой птицы и то, что вот у нее есть два подвида.
В смысле, самка и самец?
Да, да. Да.
Это не подвиды.
Ну, в смысле...
Один подвид, а другой все-таки надвид, мне кажется.
Но учитывая, что он транссексуал, они никогда не меняются.
Да, то есть он где-то просто вид.
Над и под вид, понятно.
Да, под над вид.
Хорошо, спасибо.
Вот, кроме того, вот эта вот необычная восьмимесячная птица кормится как самец, осторожно перелетая от одного фруктового дерева к другому, стараясь оградить от возможных конкурентов наиболее лакомые цветы и плоды.
А я не знал, что...
Вот самки же обычно просто быстро морхают.
А потом пометососил и бросил.
Нет, просто оказывается, что мед растет на деревьях, вот в чем дело.
Мед?
Так, ну, конечно.
Оксана, после передачи мы раскроем глаза на многие-многие подробности.
Слушайте, вы мне уже какую передачу обещаете раскрыть мои глаза?
А вам что, не понравилась та колбаса с прошлой передачи, что ли?
Так мне ее и показали.
Которую мы вам показывали. Оксана, читайте новости.
Давайте. А давайте, друзья, раз уж мы здесь переносимся вообще просто повсюду, давайте перенесемся в том числе и в Нижний Тагил.
Ага.
Угу. Жестоко вы с нами так сегодня.
Я с вами вообще всегда жестоко. В Нижнем Тагиле священник прошел курсы дайвинга, чтобы установить икону на дне карьера.
Он что, не мог туда просто
священник
пешком спуститься?
Да?
Не мог. Свердловской области, члены Тюменского международного дайвинг-центра. Знаете, как центр называется?
Вот у людей нет места молиться, это я понимаю.
Не то, что мечеть, да, слушай. А морской еж помогли священнику установить на дне карьера Шиловской.
Морской еж?
Я не понял,
откуда взял морской еж?
Давайте я еще раз начну.
Давайте, да.
В Свердловской области члены Тюменского международного...
Давайте, я хочу дослушать новости.
Ну подождите, ну что вы начинаете просто истерически хохотать? Андрей, еще не время совсем.
Мне просто интересно, как долго плыли члены Тюменского дайвингового клуба в Свердловской области.
Международного дайвинг-центра, который называется Морской еж, помогли священнику установить на дне карьера Шиловский. Это название карьера. Под Нижним Тагилом икону святителя Николая Чудотворца.
Ну, то есть как помогли? Взяли священника и бросили на дно карьеру.
Ну, может и быть. Об этом...
Ну, вы поняли, да? Значит, Свердловские или какие? Тюменские дайверы в Свердловской области помогли под Нижним Тагилом установить священнику ежа на дне.
То есть реально люди вынырнули не там.
Друзья, икона, которую светил...
У меня два вопроса. Можно или дать
мне
читать?
Нет, пока нет.
Ну,
да, дайте мне дочитать.
Я запомню свои вопросы.
Спасибо. Да,
только не забудьте, Дмитрий Анатольевич.
Не забудьте, потому что я спрошу у вас в любом случае. Так вот, икона, которая осветил Иерей Антоний из храма всех святых города Тюмени, установлена на глубине 7 метров.
Ну, это не так, но все.
Рассказал представитель дайвинг-центра Андрей Шелпаков. Также добавил, что священнослужитель лично принял участие в установке иконы под водой.
А он когда погружался, то есть он в рясе с крестом, да,
я
со всеми,
думаю,
причиндалами?
Да.
Он надел крест потяжелее, чтобы легче было опускаться.
Ну, конечно. Предварительно батюшка прошел курсы дайвинга и курс погружений в гидрокостюме. Ну, хорошо, кстати,
это не гидрокостюм, это гидроряса называется.
А курсы погружения в святую воду были ли в обычную?
Я думаю, что все-таки вода была святая, просто.
Ну, то есть вот это отвечает на мой первый вопрос.
Хорошо. Теперь у вас есть уникальная возможность. Я знаю, что просто вы забыли свой первый вопрос. Ну, ладно, задавайте второй.
Не, ну, а второй вопрос, как тебе свечки зажигать у иконы?
А, слушай, ну это очень глубокий вопрос.
А, кстати, да, он не глубже 7 метров вопрос.
То есть наряжешь зажигалочкой или не просто зажигалкой, а какой-нибудь...
А вы знаете, есть такие охотничьи, наверное, спички, да? Которые горят под водой?
А, почему? То есть охотничьи спички?
А теперь будут охотничьи свечки.
Которые тоже горят под водой.
Чья вы сказали там икона святого Николая?
Николая Чудотворца. Не Чудотворца. Ха-ха-ха, да. Чудотворца.
Святого Андрея Макаревича.
Не богохульствуйте, Михаил.
Я вам еще раз хочу напомнить, что мы находимся в данный момент все-таки в
синагоге. Здесь можно про это.
Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
След не стерт. След не будет стерт. Пыль летит в глаза. Город ждет. Этот город ждет. Близится гроза. Солнце взойдет. Солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что близится гроза. Камень спит, камень просто спит. Камень спит и ждет. Дождь придет. Этот дождь придет. Камень не живет. солнце взойдет, солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что близится гроза. Солнце взойдет, солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что камень оживет. Пусть вода, пусть везде вода, пусть вода во всем. Мы вдвоем, мы с тобой вдвоем. Все переживем. Солнце взойдет, солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что близится гроза. Солнце взойдет, солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что камень оживет. Солнце взойдет, солнце застанет нас, когда нам будет все равно, что мы переживем. Солнце взойдет.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио – это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com. Ну вот мы вновь в студии, дорогие друзья. Я напоминаю, что вы слушаете Руба Радио. Прямо сейчас в эфире Руба Радио идет передача под названием «Подвальные новости». А прямо перед рекламной паузой мы прослушали замечательную композицию от группы «Сплин» под названием «Солнце взойдет». Буквально 14 октября вышел новый альбом, а именно для тех, кто нас слушает в прямом эфире, это случилось вчера. Вот, и очень много новых песен группы «Сплин» в скором времени, а уже даже сейчас появилось в эфире Руба Радио. Но мы говорим тут о новостях, и Оксаночка тянет руку, хочет новость прочитать. Читайте.
Разве я?
Оксаночка только что читала новость.
Только что читала.
Не хотите? Ну тогда Дмитрий Анатольевич прочитает нам следующую новость.
Это волосатая рука была не ваша?
Это была волосатая рука Дмитрия Анатольевича.
Хорошо, представим, что новость читает Оксана.
Давай.
В Жамбыльской области Казахстана. Андрей, есть такая область?
Да, да, Жамбыл.
Это на юге страны, ну, да, как мы с вами конечно знаем, да. А районным отделом образования было рекомендовано не использовать задачник по математике нестандартного содержания. Об этом сообщает Интерфакс.
А что там нестандартного было?
Речь
16 идет... косяков голубей. Вот это вот, да, задачник?
Косяков или... или голубей? Вы определитесь. Так вот, речь идет об учебнике.
Голубых косяков.
Составленном о Людмилой Глазириной и выпущенной издательством Кирилл.
Ну, дело в том, что Жамбыльская область и Людмила Глазирина уже... навевают какие-то мысли нездоровые.
Простите, а кто такая вот эта Людмила, собственно?
Это составительница учебника, нестандартного учебника по математике.
Понятно.
В частности, там есть такая задачка. Петру Петровичу каждую ночь является привидение. Ровно в полночь она встает из могилы и придет от кладбища к дому Петра Петровича со скоростью 5 км в час.
Серьезно?
Два часа. Вы записывайте, Оксана. Я потом спрошу. Два часа привидение жутко воет под окном Петра Петровича, а потом с той же скоростью придет обратно. В 6 утра привидение ложится в свою могилу. Узнай расстояние от кладбища до дома Петра Петровича.
Вы шутите? Вот скажите мне, вот это действительно так, то есть, да?
Да, да.
Это все чистая правда.
Хорошо, подожди, но
составила такой учебник.
Какой
то есть от кладбища до дома Петра Петровича 10 километров. У меня 5 по математике.
Друзья, то есть, хорошо, вот меня интересовал ответ. То есть ничего не стало.
Пока Оксана пыталась всех перебить, вы считали.
Я всех перебила пока, действительно.
И да. Кого вы перебили, Оксаночка?
Я перебила вот Хлыстова, собственно говоря.
А я вообще молчу.
Ну вот поэтому вы и молчите.
Я пытаюсь решить задачу.
Ну, давай.
Я ее уже решил.
Я еще понимаю, что привидение делает эти два.
Вызывайте самую службу похода с привидением.
Скажите мне, пожалуйста.
Совершенно бессмысленная задача. Бессмысленный поход этого привидения.
Угу. То есть ничего не сделало
привидение. Вышло из могилы, выкопалось, дошло.
Выкопалось.
Пошло, а не указывается время на выкапывание, там, на закапывание потом?
Мы, как бы, я думаю, что мы сделаем предположение, что это происходит мгновенно, моментально.
Просто
моментально.
Вот доли секунды.
Но это не соответствует законам физики.
Я тоже так думаю.
А задача по математике.
Но это не стандартный учебник.
Да, привидение вообще не соответствует законам физики. Особенно учебники, особенно сама Людмила Глызина.
Так вот это вот в этой вот области, соответственно говоря, теперь вот этого учебника не будет. Правильно? В Джамбульской, извините, пожалуйста.
То есть проблема в том, что это было привидение, что оно реально не существует, поэтому нельзя. Вот если бы вышел гробовщик с кладбища, два часа выл под окном Петра Петровича, потом вернулся, было бы очень нормально.
Жанна Фриске, допустим. Два часа выла на конце.
Жанна Фриске уже...
Наша любимая бетонная Жанна Фриске.
Не может, она уже забетонирована, так что все нормально.
Так, ну, дело в том, что она забетонирована.
То есть какие-то хоть хорошие, хоть одна хорошая новость у нас сегодня есть.
Это какая?
Проплыла случайно.
Забетонированная Жанна Фриске.
Ну, хорошо.
Давайте, Хлыстов.
У меня тоже такая не совсем адекватная новость. Ученые создали стул...
Да, в общем-то, как вы сам.
Ну, вот у меня все новости такие. Вот и новости этого ряда. Ученые создали стул из грибов.
Стул из грибов.
Я прошу прощения, вы все поели, да? Стул. А что значит стул из грибов? То есть, когда питаешься грибами, а потом очень долго, и потом получается стул из грибов?
Вот я хотела сказать.
Вот давайте я уточню. Это мебель из грибов.
А, мебель из грибов.
Конкретно фотографии.
А потом из-за этого уже делается мебель.
Это где-то, Хлыстов, это в районах Амстердама произошло? Извините, что я вот так вот...
Нет, это произошло в районах Сан-Франциско.
Ну, понятно.
А, ну, в принципе, похоже. Да, в Сан-Франциско там тоже все хорошо очень.
Моя первая реакция была, что теперь на грибы можно реально подсесть.
Ваша первая реакция, вы сказали?
Присесть, да?
Присесть, да. Но оказывается, что этот ученый, которого зовут Филипп Росс, он изучал грибы, и он решил сначала растил их для медицинских целей. Ну, мы знаем, что за медицинские цели, наверное, там в Сан-Франциско.
Конечно, да.
Вот, а потом...
А очень удобно, кстати. Вот вы присели, раз, отщипнули немножечко,
а потом, когда он, видимо, принял грибов для медицинских целей, он понял, что из грибов можно делать мебель.
Угу.
По-моему, логично.
Пластов, а что были за грибы конкретно?
А вот он не уточняет, но...
Я так понимаю, что это тайна просто.
Я так понимаю, что это
коммерческая
тайна.
Страшная тайна грибная.
А бетонировать их надо, как Жанну Фриске,
или нет?
Слушайте,
у вас все сегодня с бетоном просто вообще.
Не, ну как-то грибы-то, они мягкие.
Бетонный грибной стул.
Грибов, название грибов в новости не присутствует, зато присутствует название стула, который называется...
Грибной стул.
Яма накита, или яма накита, или как-то еще там.
Яма накита, Хлыстов, ну что уж.
Яма накита. Я не знаю.
А в чем...
В чем яма накита?
В чем отличие деревянного стула от грибного?
Научная ценность вот этого...
Научная ценность в том, что, оказывается, эти грибы, которые, опять же, не уточняю, что с грибы, а... Не промокают, не горят, а прочнее, чем цемент.
Серьезно?
И да. И, естественно, легче, чем цемент.
Это нехило он эксперименты провел.
Да, то есть реально человек...
Да сколько грибов он перепробовал, пока нашел правильное?
Очень много.
А вы представляете, вы едите кусочек такого гриба, и он у вас вот там вот в желудке не переваривается.
И он превращается в стул.
И потом выходит действительно грибным стулом.
Или не выходит.
Или не выходит. И вы просто на нем сидите вот каждый день.
Внутри просто вы сидите.
Если не выходит, это плохо. должен выходить.
Слушайте, я представила просто. Я представила.
Ну, раз уж мы заговорили вот о стульях, я немножко отвлекусь, поговорим на более интеллектуальные темы, дорогие друзья. Вот, у меня новости из Ярославской области. Ярославскую область объявили родиной хрена.
Дмитрий Анатольевич, вы же оттуда, это как-то связано?
Я чувствую гордость.
Связано ли как-то это с вами, Дмитрий Анатольевич?
Я чувствую гордость за родину, лично со мной нет.
Это же ваша родина.
Дело в том, что Дмитрий Анатольевич там родился, теперь с полной уверенностью можно называть эту родину родиной.
Родина
Дмитрия Анатольевича.
С хреном братья, можно сказать.
Ну, приятно, приятно.
Ну, Андрей, расскажите
нам. Хоть кто-то вспомнил про Ярославскую область. А не только про...
В контексте хрена, разумеется. Да, конечно.
Вот. Дело в том, что совсем недавно стартовал проект под названием «Вкусная карта России», призванный отметить на карте страны наиболее интересные точки с точки зрения гастрономии места. И вот первой на карту будет нанесена Ярославская область, которая объявлена родиной столового хрена. Непростого, дорогие друзья. Прошу заметить. Вот, сообщает РИА Новости.
Странное начало для всего проекта.
Хрен столовый.
Вот, по словам собеседника агентства РИА Новости, вот зовут этого собеседника, сейчас у меня тут написано, Алексей Козловский, вот. Он провел, именно Алексей Козловский, большую работу, прежде чем отыскал историю одной из самых популярных приправ в русской кухне. Как рассказал Козловский, хрен начали выращивать в селе Кукобой Ярославской области в 1564 году по приказу Ивана Грозного. При этом агентство указывает, что царь велел растить хрен тайно. Вот вы представили сейчас тайно растущий хрен.
Он тайно растет, он под землей же растет.
Он растет, а тайно в кукобое.
Картошка тоже тайно растет.
Пока ты не вытащишь, пока ты оттуда не вытащишь, не знаешь, там хрен.
Слушайте, а где находится вот этот кукобой конкретно?
Кукобой, там, где растет хрен.
Понятно.
Также вот тут так, причем гордость я ощущаю прямо через написанный текст. Традиции выращивания хрена здесь хранят и по сей день, дорогие друзья. Угощая гостей и готовя из этого овоща, а он, оказывается, овощ, более 30 блюд.
Да, традиции выращивания хрена уходят корнями прямо в землю. А я, кстати, понял, почему они решили начать тебя с хрена.
Почему?
В карту России. Ну, потому что, представляете, разговор. А с чего начнем? А хрен его знает.
А хрен его знает. О, да-да-да. Кстати, у меня есть новость для вас, Михаил Хлыстов. Господин Хлыстов, прошу прощения.
Моей области.
Ожидается, что в ближайшее время на вкусную карту России будут нанесены уральские пельмени.
Ура!
Дорогие друзья, тульские пряники.
На мою тарелку нанести.
Пошехонский сыр, а также камышинские арбузы и другие знаменитые российские угощения.
Вот особенно камышинский арбуз я хочу почему-то.
А вот
астраханская черная икру.
А вот теперь мне обидно за родину.
Да.
Кроме хрена ничего в Ярославле не нашли.
Обижайтесь, действительно. Самое время.
Что есть в Ярославле?
Хоть бы репа какая-нибудь.
Ну, грибы есть вот, например.
Ну,
а ладно, пусть будет хрен.
Грибы в Сан-Франциско.
Уже грибы уже там, стулья из них.
Оксана, теперь вы уже прочитаете нам новость? Не
я
будете отказываться?
Я даже не знаю, что делать, потому что новость у меня такая, знаете ли, она очень короткая. Невероятно короткая, состоит
вы
она
быстро прочитаете.
Из трех частей. Ну, я начну, а вы мне уже там будете останавливать.
Глава первая.
Введение.
Итак, глава первая. В понедельник состоялся пуск.
Эпилог.
Тихо, тихо. Первых гидроагрегатов Богучанской гидроэлектростанции в Красноярском крае. Говорится в сообщении компании. Компания называется «Русал».
Так, подождите, Оксаночка, давайте
вы
сразу разберемся.
Да?
Сколько из этих слов вы знаете?
Я знаю где-то 3,5. Поступившим в газету «Ру». Информация, я имею в виду, поступила в газету «Ру». Эти слова я точно знаю.
То есть, а что-то там где-то... Чего? Еще раз, прочем, мне просто нравится, как вы читаете это.
Хорошо, я буду читать до 9 часов вечера, пока не закончится наш эфир. Еще раз давайте вам
прочитаю. У вас осталось совсем немного времени. Давайте.
В понедельник состоялся пуск первых гидроагрегатов в Богучанской гидроэлектростанции в Красноярском крае, говорится в компании, в сообщении компании «Русал».
И чем же эта новость такая газету знаменательная?
Этого я не знаю. Но я знаю, что команду на включение оборудования в режиме видеоконференции дал президент. Президент, знаете, какой президент? Костов, что вы смотрите на меня? Как
ну, много очень разных президентов.
Оксана,
200 стран.
Вопрос, а куда запустили эти аппараты?
Сейчас я вас что-то сделаю.
На первую, вторую, третью орбиту? Или, может быть, прямо на Марс? Ну, там тоже нужно как бы производить электроэнергию.
Так, может, на Марс-то вы вот этот Curiosity воду-то нашел?
Я думаю, что
электроэнергию из нее добывать.
Мы туда сразу аппаратики-то, опа.
Я думаю, что их совсем запустили. они там заржавели, рассыпались. А,
в этом смысле,
да,
в этом смысле, ага.
Запустили первый, второй, третий аппарат.
Да. Да.
Работает
четвертый. Ничего.
Да. Так.
Причем под контролем президента. Ну что, запускай, все.
Я могу сказать вам вот что, и пока все. Вы тут говорите какие-то совершенно непонятные слова, я могу произнести еще несколько непонятных слов.
Давайте.
В настоящее время к пуску готовы уже 3 гидроагрегата Богучанской ГЭС.
А, то есть их еще не запустили, они просто готовы.
К запущению готовы.
Слушайте, значит, внимание, внимательно, значит, это гидроагрегаты, знаете какие? Гидроагрегаты номер один.
Номер два и номер три.
Тихо. Гидроагрегаты номер один и два прошли процедуру пуска накладочных испытаний.
Какие? Наложили на них, короче.
Наклали, я бы так сказал.
В сентябре-октябре. Вот, то есть буквально сейчас они вот прошли, собственно, эти пуска накладочные испытания. Слушайте, вот пуска накладочные испытания. Вдумайтесь, пожалуйста. Узконакладочные испытания.
Узконакладочные?
Даже я таких слов не знаю.
Вот, с 13 октября проводите испытания на холостом ходу агрегата номер 3, друзья. Слушайте, вот этот холостой ход агрегата номер 3, мне кажется, я бы
испытала. А вас какое слово привлекло? Холостой, Оксана, честно скажите?
Однозначно.
А на холостой ход это как? То есть там вода не поступает, но электричество все равно вырабатывает. Просто по приказу Владимира Владимировича.
Этого я не знаю, но вот слово холостой, я думаю, что здесь самое основное.
А я думал, Богучанская.
Друзья, в целом, да, это уже не важно.
Вы знаете, слово «богучанский» и «холостой» не могут привлекать Оксану в одно предложение.
Только «холостой» и только вот пуск и накладочные
агрегат.
Испытания. Ну, агрегат.
А также первый, второй, третий.
Дмитрий Анатольевич,
нет,
давайте
нет,
нам
нет,
уже
нет,
новость.
У меня есть последнее предложение, я не могу просто его не прочитать.
Эпилог.
В целом, до конца 2012 года процедуру пуска накладочных испытаний должны пройти еще 3 агрегата.
Третий, так второй и первый.
5 и 6. Вот так, друзья. Все, в общем, теперь я закончила.
Спасибо. Спасибо, Оксана. Дмитрий Анатольевич.
Ну, вот у меня вот тоже такая новость из области гидроэлектроэнергии в какой-то мере. Министр экологии Тайваня Стивен Шен призвал всех мужчин страны отучиться от привычки справлять малую нужду стоя. Сообщает Daily Mail.
Гидроагрегаты номер 1, 2 и 3.
И все холостые, Оксана.
Попросил перестать это делать в присутствии министра.
Он заявил, что делать это нужно по-женски сидя. Серьезно, новость не придумал.
Так это же, наверное, неудобно, мне кажется.
Тогда общественные туалеты, а значит, окружающая среда в целом станут намного чище. По словам министра, сам он уже давно перенял новую привычку.
А потому что, я так понимаю, мужчины периодически не попадают просто. Ведь такое случается, да?
Нет. А женщины всегда попадают, это логично.
Конечно.
Заставить мужчин, конечно, никто не сможет. Но местным чиновникам рекомендовано приучать сильную половину к новым правилам посредством объявления и плакатов. Интересно, что на них будет нарисовано.
Мне сразу, вот у меня вообще фраза «рекомендовано приучать». Это как?
Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, а где это еще раз происходит, вот этот проект?
Это происходит в Тайване.
А, ну хорошо.
Рядом с Богучанской гидроэлектростанцией.
Причем, я так понимаю, что Тайвань пытается перенять опыт Японии и Швеции. По нашим данным, в Японии, сидя писают, простите, я читаю новость, около 30% мужчин, заявил он в интервью.
И 80% женщин.
Мне просто интересно, как они вот делали вот эти отчеты. Они ходили и... Так, Андрейку, ну что же вы?
Ну очень смешно, пошутил.
Вот мы говорим, что в России много сидят. Я бы сказал, что 30% мужиков сидят в Японии.
Вот совершенно, совершенно верно. Да.
И не просто сидят, а сидят даже в самый ответственный момент.
Это...
Хорошо сидят.
Хорошо. А представляете, вот так вот раз зашли, вот будут делать маленькие унитазики для малой нужды в туалете. Вы присели с другом вот рядышком вот так вот и говорите, как хорошо сидим, а... Можно пообщаться, но поговорить.
Скажи, а министр не предложил, чтобы мужчины начали ходить в туалеты группой? Ну, просто, чтобы как бы тоже...
Соответствует ущерб.
Да. Можно ведь митинг провести прямо там, действительно.
Ну что ж, господин Хлыстов.
Ну, давайте такую новость. Ученые вычислили связь между количеством нобелевских лауреатов и потреблением шоколада в стране.
Ну, это прямая зависимость, естественно.
Вот именно. Именно так оказалось, что по количеству страны, которые потребляют больше шоколада на душу населения, у них, соответственно, больше нобелевских лауреатов на душу населения.
Серьезно?
Да. И первый оказался в Швейцарии, а где-то в самом низу списка...
Естественно.
Да. А в самом низу списка оказались Китай, Япония и Бразилия.
То есть там шоколад не любят, да?
Там, видимо, не любят шоколад, или просто слишком много народу. Так от них шоколада не хватает на всех, особенно в Китае.
Конечно.
Особенно швейцарского.
Тем более швейцарского.
А где находится Россия?
Россия находится, в северо-восточной части Европы.
Скажите,
спасибо.
Изделия,
спасибо.
Фабрики, в Азии. Изделия фабрики «Красный Октябрь» приравниваются к шоколаду?
Видимо, нет.
Нет, да? А нет. Аленка или что там еще есть?
А вот Кузя, ее друг Кузя есть.
Да, это Кузя друг Аленки.
Кузя друг
Аленки. Серьезно?
Да.
Слушайте, ну Аленка, это же моя совершенно...
А еще шоколад нобелевский лауреат папа Кузя.
Папа Кузя. И на Фаня.
На Фаняня. И что? И все?
И все, да.
Ой. Нет, серьезно, в этом распределении на каком месте находится Россия? Точнее, сформулировал.
В той новости, которую я читал, в России не находится.
А как же насчет, вот, допустим, Соединенных Штатов Америки все же, к примеру? Ну и вдруг мало ли
вас... Соединенные Штаты Америки, не написано на каком месте, но... Они просто смотрели на 23 страны, то есть, возможно, там в России даже не было в списке.
А, то есть они выбрали просто 23 страны.
Да, все. Написано, что США находится где-то в середине списка вместе с Нидерландами, Ирландией, Францией, Бельгией и Германией.
Я даже знаю, как они выбирали. Было, да. Они повесили карту на стену, широким мазком так краски туда плеснули, и вот краска, куда попало туда и...
Там и Нобелевские лауреаты.
Нобелевские лауреаты, действительно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте я прочитаю заключительную новость на сегодня уже. И вот у меня такая замечательная новость. Мы же до Европы добрались, заговорили о швейцарском шоколаде. У меня новость из Латвии. Дорогие друзья, в Латвии решили застраховаться от пришествия Ктулху. Ура!
Что?
Это другое название Богучанска ГЭС.
Вот да. Гидроагрегат номер Ктулху. Так, ну что это, Андрей?
Значит, Латвия с самого начала. Начнем. Латвия — это такая страна. Вот. Решили, это значит, когда принимается какое-то решение, застраховаться, это всем понятно. А вот Ктулху — это такой замечательный бог. Вот все смотрели «Пираты Карибского моря»? Ну. Вот там такой человек, у которого вот тут на лице растут щупальца, как у осьминога.
А, так это он?
Это он и есть
Ктулху. «Карибское море» наконец-то вышел в Латвии.
Да.
Это он какой-то маленький для бога и не очень могущественный был.
Но это совсем маленький, да.
Латвийскую
страховую компанию «Балта» обратились с необычной просьбой организаторы некого фестиваля. Они хотели застраховаться от конца света, который, как считают некоторые, может наступить 21 декабря 2012 года. Так же, как отмечает Микс Ньюс...
Мы все думали, что это майский календарь, это латвийский.
Я бы их застраховал точно. Ну вот. А что, конец света будет, выплачивать ничего не надо. Конца света не будет, я получаю страховку.
Хлыстов, вы меркантильный. Очень удобно. Это просто, да.
Вот так же, как отмечает издательство Mix News, заказчик попросил застраховать участников фестиваля от пришествия Ктулху из вод Балтийского моря. Вот так вот.
Понятно.
То есть, если он приедет из другого моря, можно будет... Это не страховой случай,
да? А он до Латвии не дойдет. Там просто морей нет. Больше.
Вот Ктулху, как я уже сказал, это мифическое божество, описанное фантастом Говардом Лавкрафтом. По легенде, он спит под водой. Отметим, что согласно Лавкрафту, Ктулху спит в Тихом океане, а не в Балтийском море, естественно, где находится Латвия. А его пробуждение будет означать конец человечества. Вот так.
Вот.
Также сообщается, что кроме этого организаторы фестиваля хотели оформить страховку на случай похищения участников мероприятия инопланетянами, а также на случай разрыва пространственно-временного континуума, из-за которого участники могли попасть в параллельные миры.
Что происходит с участниками практически на каждом...
Ну, они должны попасть в параллельный мир, где находится филиал этой компании страховой.
Грибной стул дошел таки до Латвии.
До Ктулху, да.
До кого?
Ну, как вот вы Ктулху назвали?
До Ктулху. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этой замечательной новости можно уже завершать наш сегодняшний эфир. В студии для вас сегодня работали Оксана.
Спасибо большое.
Дмитрий Анатольевич.
Большое спасибо.
Господин Хлыстов.
До свидания.
А также я, Андрей Ку. Всего доброго. До встречи на Руба Радио.
В эфире RuboRadio.com.